Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. И я напомню, что в этой передаче мы принимаем вопросы атеистов. Если вы сами атеист или если вы столкнулись с вопросом, который вам поставил атеист, то добро пожаловать, как раз я здесь для того, чтобы отвечать именно на эти вопросы. И прислать вопросы можно по-разному, но, наверное, проще всего оставить вопрос на нашем сайте theos.fm, theos.fm. И можно также прислать, оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно прислать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. Ну, если вы нас слушаете в повторе, тоже очень хорошо воспользоваться этим ящиком. Сергей, там последняя буква Y, как русская У. И я тогда в следующем эфире обязательно озвучу ваш вопрос, постараюсь на него ответить. Я также хочу поблагодарить тех, кто нас поддерживает. Мы выходим в эфир благодаря поддержке наших слушателей, благодаря вот тем, кто присылает 100, там, 200, 500, может, 1000 рублей. И как эту поддержку оказать, вы можете увидеть на нашем сайте, там в углу будет такая кнопка. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, что тоже возможно, вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос». И у вас будет первая же ссылка, это будет ссылка на страничку вот этой моей передачи. Но перейдем, собственно, к вопросам. Так, у нас остался еще вопрос с прошлого эфира. В диалектическом материализме эстетика – это самостоятельная форма общественного сознания, отличная от науки. Предмет ее изучения – внутренний мир созерцающего субъекта. Диалектические материалисты эстетику признают, однако ни признание, ни отрицание эстетики не доказывают объективность красоты музыки Баха. Музыка Баха прекрасна лишь интерсубъективно. Также ошибка считать, что развитие эстетического вкуса – с необходимостью ведет к восприятию музыки Баха как прекрасно. Ну, смотрите, вот я как раз вчера нашел цитату из Хитченса Кристофера. У него есть книжка «God is not great», или в русском переводе «Бог не любовь». И вот цитата из этой книги. «Найдите минутку для потрясающих фотографий, сделанных телескопом Хаббл, и вы увидите вещи более грандиозные, загадочные, прекрасные, а также более хаотичные, грандиозные и пугающие, чем любой миф о сотворении мира или о его конце. Прочтите, что пишет Хокинг о горизонте событий, теоретической кромке черной дыры, за которую в теории можно нырнуть и увидеть прошлое и будущее. Проблема только в том, что на это по определению не хватит времени, и вас вряд ли когда-либо еще потрясет Моисей с его жалкой неопалимой купиной. Полюбуйтесь красотой и симметрией двойной спирали ДНК, закажите полную расшифровку своего генетического кода, и вас ошеломит почти безупречное совершенство, составляющее саму суть вашей жизни». Это яростный атеист Кристофер Хитченс. То есть он нам пишет, что вот эти астрофотографии телескопа Хаббл, вы на них увидите вещи грандиозные, классные, которые должны вас потрясти. То есть он определенно не описывает свои внутренние переживания. Он описывает некое реальное свойство, реальное качество вот тех вещей, на которые он желает обратить наше внимание. То есть вот там эти туманности, которые видны на снимках телескопа Хаббл, они, как пишет Хаббл, потрясающие. Они грандиозные, они загадочные, они прекрасные. То есть они обладают эстетической ценностью, которые обладают именно они. То есть Хитченс нам пишет не про переживания в его голове, до которых нам дела нет. Он говорит, вот воззрите, вот такие-то вещи, то есть там, галактики и туманности, обладают такими-то свойствами. Таким образом, эстетические свойства, эстетическая ценность, нечто присущее в описании даже яростного атеиста, это нечто присущее самим по себе галактикам, не что-то, находящееся исключительно у него в голове. Потому что иначе было бы довольно бессмысленно просто. Он же привлекает внимание не к содержанию его головы, он привлекает внимание к, собственно, туманностям и двойной спирали ДНК. Поэтому нет, эстетический опыт указывает на нечто, находящееся вне нас. Так, Алексей, в прошлый раз вы сказали, что не понимаете, почему закон сохранения энергии противоречит вашей демагогии, так называемой свободе воли. Объясняю на пальцах. Мозг – физическая система. Изменить ее энергетическое состояние можно исключительно посредством энергетического же воздействия. Говорят, совсем просто. Для того, чтобы изменить направление движения нейрона, нужно откуда-то взять энергию. Проблема, поскольку мозг – саморегулирующаяся, самоуправляемая система. Но согласно вашей мифологии, нейронами управляет некий нематериальный фантом, который двигает нейроны энергии ниоткуда. Таким образом, в очередной раз разглагольствуя о свободе воли, не забудьте добавить, что у Вселенной ежесекунда нарушается закон сохранения энергии, и учебники физики пора переписывать. Ну, смотрите. Вот вы сейчас говорите, не забудьте. Вы обращаетесь ко мне с призывом. Ну, какой смысл обращаться с призывом к материальному процессу? Что я забуду и что я не забуду? Это полностью определяется некими безличными природными процессами в коре моего головного мозга. Таким образом, поскольку у меня нет свободной воли, я просто не могу прислушаться к вашему призыву. Я даже не могу обратить на него внимание. Обращаться ко мне с речами так же бессмысленно, как к любому другому природному процессу. Поэтому, когда вы берете свободу воли, вы отрицаете свою собственную аргументацию. Что касается проблемы закона сохранения энергии, то тут вы впадаете в характерную достаточно ошибку. Что такое законы природы? Законы природы описывают наблюдаемые нами в природе регулярности. Иногда говорят, закон природы запрещает. Он не запрещает. Запрещает уголовный кодекс под страхом соответствующих санкций. Закон природы описывает, он носит описательный характер. И все, что мы знаем о законе сохранения энергии, это то, что закон сохранения энергии соблюдается во всех наблюдаемых нами случаях. И у нас есть на этом основании возможность это экстраполировать и говорить, что закон сохранения энергии соблюдается во всех других случаях. Но у нас нет оснований говорить, что на уровне нейронов он тоже обязательно должен соблюдаться. Понимаете, в чем тут разница? Если все виденные мною лебеди были белыми, из этого не следует, что черных лебедей не существует. Из этого следует разумное вполне ожидание, что следующая встреченная мною лебедь будет белым. Но черные лебеди бывают. Вот законы природы, они описывают реальность. Они ее не предписывают. Это во-первых. Во-вторых, есть масса вариантов, при помощи которых даже бы и не нарушался этот закон. Потому что, выбор между различными вариантами возможен, которые находятся на одном энергетическом уровне. Первое, что приходит в голову у нас – энергетическая, представим себе старинную ленту магнитную. На одной ленте записан там Юрай Хип, а на другой записана Амба. При том, что у них могут быть совершенно разные содержания, у них может быть одна энергетическая емкость. То есть, вообще говоря, там нет даже проблемы с тем, чтобы нарушался закон сохранения энергии. Но даже если бы он там нарушался, то носит описательный, а не предписательный характер. Законы природы — это вообще описание тех регулярностей, которые мы наблюдаем в природе, и которые мы имеем разумное основание ожидать, что они будут и дальше продолжаться. Что там, в принципе, никогда не может быть исключений, это никак не следует из наших наблюдений. Это просто говорит о том, что вот на том уровне, на котором мы это знаем, вот это так. Человек с псевдонимом Машах. Очевидно, душа генерирует электрические импульсы, которые запускают процессы мозга. Я не знаю. Я не знаю, как душа взаимодействует с мозгом. Я знаю, что взаимодействует. Я знаю, что мы обладаем сознанием, и что сознание нематериально в том плане, что сознание не подчиняется законам природы, потому что мы обладаем свободой произволения. Это наш непосредственный опыт. И я очень рад, когда люди мне пишут, что для того, чтобы быть материалистом, нужно отрицать свободную волю. Но я вас поздравляю. То есть для того, чтобы быть материалистом, нужно отрицать не ангелов, которых вы не видели, не Бога, с которым у вас нет опыта. Для того, чтобы быть материалистом, нужно отрицать свободную волю. Ну, прекрасно. И это значит, что человек... Ну, знаете, читал как-то шутку в одном из философских текстов на эту тему, что материалист заходит в ресторан, и у него спрашивают, вам кофе черный или с молоком? А он говорит, ну, я подожду, пока решение примется, само собой, у меня же нет свободной воли. Но решение мы принимаем, свободная воля у нас есть, и, следовательно, материализм ложен настолько очевидным образом, насколько для нас очевидно, что мы принимаем решение. Или другие люди принимают решение. Поскольку, что очень интересно, атеистическая публицистика, она обычно полна нравственного негодования на реальные или предполагаемые грехи церковников, которые сожгли Коперника там, и так далее. И для того, чтобы предъявлять людям нравственные претензии, надо исходить из того, что это люди, а не безличный процесс. Никто не негодует на лесной пожар. Лесной пожар может сделать много очень вреда. Он может начаться от молнии какой-нибудь совершенно, без чего-то умысла, может причинить много вреда, но как бы много вреда он не причинил, мы на него не негодуем. К нему не имеем нравственных претензий. Или цунами там было какое-то страшное. В Юго-Восточной Азии огромное количество народу погибло, огромное разрушение. Никаких претензий к цунами, никаких упреков. Мы предъявляем упреки к другим людям, исходя из того, что они обладают такой свободной волей, как и мы сами. Что демонстрирует нам, конечно же, то, что материализм противоречит нашему самому глубокому опыту и нашей самой глубокой интуиции в отношении других людей. Станислав, современную науку создали люди с магическим типом мышления, даже если формально были трижды патентованными христианами. Потому что магия предполагает экспериментальную попытку повлиять на окружающую реальность. Христианство предполагает смиренное, пассивное ожидание милости. Не надо примазываться. Простите, кто примазывается? Ньютон примазывается, там, Бойль примазывается, Декарт, Кеплер, Лавуазье. Все эти люди были христианами. Фарадей, Максвелл чуть позже христиане. Ну вот такой исторический у нас факт, что наука создана не магами. Ну, маги были, там люди, которые баловались оккультизмом, они были более-менее всегда. Несмотря на то, что в христианской Европе как-то на них смотрели очень косо, но были всегда. Ну и к тому же магия у нас процветала за пределами христианского мира. Там в любой африканской деревне по колдуну, там в любой, там, везде, там, в Южной Америке, везде это до сих пор очень все распространено. До сих пор на Латинской Америке с магией все очень круто. Там всех этих магических целителей, там все это процветает со страшной силой, потому что к ним еще потянулись эти клиенты из Европы и Северной Америки по мере того, как христианство стало выветриваться. То есть там у них все в порядке с магией. Но они науки не изобрели, науку изобрели христиане. Вот. А что касается христианства, предполагает пассивное ожидание милости. Да чего вы взяли? Вот как вообще вам такая идея пришла в голову, что христианство пассивно? Понимаете, вот я сталкиваюсь, ну как Честертон еще это замечает, что христианству предъявляются противоположные претензии. С одной стороны, христиане там всех завоевали, погубили самобытные культуры, там всем навязали христианство. А с другой стороны, все такие пассивные, все такие затюканные. Ну да, там, понимаете, с одной стороны, были такие крутейшие викинги, все такие нордические воины. Потом пришли такие пассивные, затюканные, такие вялые, смиренные христиане. Их построили, там, навязали им свою веру. Но это противоречит, скажем так, противоречивое, конечно. В Библии есть написано, что мир отдан в управление человеком, что человек создан как бы Божьим наместником в этом мире. И хотя человек пал, он сохраняет свой призыв к познанию природы. Поэтому ученые как раз делают то, что угодно Богу, познают его дела, прославляют его в творении, как они это и видят. Так. Александр, явно выдуманная история – это та, которая противоречит логике и законам физики. Мертвые не воскресают, никаких апостолов не было вообще, и, скорее всего, Иисуса не было. Куча историков его отрицает. Сравнение с долей Пушкина неуместно, доля – это обыденная ситуация того времени, не что-то из ряда вон выходящее. Понятно, отросшие руки предъявить не можете, чудес не бывает. Ой. Несколько вопросов вы ставите, хороших достаточно. Значит, история не противоречит логике и законам физики. История не должна противоречить логике, действительно. Но Евангелие никак логике не противоречит. Вот давайте определимся, что мы называем логикой в таком случае. Логика – это правила языка, которые определяют, отделяют осмысленные высказывания от бессмысленных. Вот. Где тут, собственно, эти правила языка нарушены в Евангелии? Мне бы хотелось подробнее. Что касается противоречит законам физики. Вот тут у нас опять-таки возникает типичная ошибка. Типичная ошибка для сциентизма. Значит, законы физики описывают то, что обычно происходит с материей. То, что обычно происходит, я еще раз подчеркну. Если вы оставите, ну вот пример, который я привожу постоянно, оставите на полу на даче 32-килограммовую гирю, антитяжелая. Потом вы приезжаете и смотрите, что гиря лежит на шкафу. Нарушены ли тут законы физики? Вам в голову не придет, что тут нарушены законы физики. Вам, скорее всего, придет в голову, кто был на даче, взял эту гирю и ее положил на шкаф. Ну, кто-то достаточно сильный, скорее всего, достаточно крепкий мужчина. Вы даже сможете сделать некоторые предположения о том, кто это был. Что это, наверное, не была там старушка. Кто-то другой был более физически крепкий. Вот чудо – это не нарушение закона физики. Я знаю, что вот как Юм в 18 веке запустил эту фразу, что чудо есть нарушение законов природы, так с тех пор я все повторяю, как заученную. На самом деле нет. Чудо не есть нарушение законов природы. Чудо – это вмешательство некой внеприродной силы. Вот точно так же, как вот гиря, оказавшаяся на шкафу, это не нарушение законов всемирного тяготения. Она не взлетела туда сама собой, вам в голову это не придет. Ну, конечно же, закон всемирного тяготения, тяжелый предмет, который вы оставили на полу, там и останется, но при одной важной оговорке, что никто в это не вмешивается. Законы природы описывают природу, в которую никто не вмешивается. Понимаете? Как только появляется некий личностный разумный агент, который преследует свои цели, ему зачем-то нужно закинуть гирю на шкаф, вот тут гиря оказывается на шкафу. Хотя по закону всемирного тяготения она должна была бы лежать на месте. Вот точно так же чудеса, в частности, воскресения Господа нашего Иисуса Христа – это не нарушение законов природы. Это вмешательство в наш мир сверхприродной силы. Ну, попробую вот... вчера у меня там в Фейсбуке была как раз беседа на эту тему. Ну, вот такой приводил пример. Вот представьте себе, прилетели инопланетяне и на вечеринке по поводу первого контакта превратили воду в вино. Будет ли это нарушением законов природы? Ну, мы, наверное, скажем, ну, это инопланетяне, у них их инопланетная технология, вы знаете, в этих фильмах фантастических, там, в «Стартреке», у них там какая-то такая штука типа кофеварки, которая выдает им хочешь вино, хочешь там что угодно. И мы скажем, ну, да, вот какая-то у людей такая, не у людей, а у инопланетян какая-то такая у них технология, они так могут. То есть мы увидим в этом превращении свидетельство их могущества, а не свидетельство того, что закон природы нарушен. Вот точно так же чудеса Господа и его воскресение из мертвых – это свидетельство присутствия Бога всемогущего. когда люди говорят о том, что это нарушение законов природы, они просто не понимают, что такое чудо, и не понимают, о чем речь идет. И я боюсь, даже не очень хорошо понимают, что такое законы природы. Никаких апостолов не было вообще, да и, скорее всего, Иисуса не было. А вот это уже, неосведомленность. Потому что Новый Завет, его исследует масса неверующего народа. Вот из неверующих исследователей Нового Завета я навскидку назову Барт Эрман, там, Георг Людеман, потом, вылетел у меня из головы, утвердится на языке, но есть несколько еще достаточно известных авторов, которые изучают Новый Завет, будучи при этом абсолютно неверующими. Я смотрел документалки, по-моему, National Geographic, но я не помню, в общем, какая-то из или HBO. В общем, мы снимали документалки, и там выходят эти специалисты, рассказывают, ну, вот, что мы об этом знаем, там, как дело было. И они неверующие люди абсолютно. Не верят они во Христа. Но они, как ученые, знают, что апостолы-то, конечно, были. У них нет сомнений в том, что апостолы были. Георг Людеман – атеист. Он выдвигает свою собственную там, гипотезу, как возникла вера в воскресение, что у Петра были галлюцинации там, на нервной почве. Ну, крайне там натянутая теория, но, по крайней мере, Людеман не отрицает, что Петр-то был на самом деле. И Петр очень терзался из-за того, что он отрекся там три раза от Христа, и вот он там у него на почве, на нервной почве там появились видения Иисуса. Но он не отрицает, что Иисус был. Он не отрицает, что Петр был. Барт Эрман, который неверующий человек, он себя определяет как агностик, склонный к атеизму. У него вообще интересная история. Он был протестантский фундаменталист. Ну, такой фундаменталист. Вот что там в Библии все должно быть до последней запятой. И потом он увидел, что с запятыми там какие-то получаются нестыковки. Отпал он от веры. И как отступника его стали приглашать на разные атеистические конвенты. И там он услышал, что Иисуса никакого не было. И тут в нем возмутился, собственно, ученый новозаветник. И он написал целую книжку «А был ли Иисус?». Вот я рекомендую всем атеистам. Барт Эрман «А был ли Иисус?». И вот Барт Эрман подчеркнул, он себя определяет как агностик, склонный к атеизму. Критик христианской веры, человек, который огромные усилия приложил к тому, чтобы опровергнуть вообще благую весть, веру в Бога вообще, он пишет о том, что то, что Иисус существовал, это известно за пределами всяких разумных сомнений. Ни один специалист, который вообще в теме находится, который вообще в этом разбирается, не отрицает, что Иисус существовал. При этом Арман отрицает, конечно, что Иисус – он Божий, что он творил чудеса и что он воскрес из мертвых. Это понятно, они неверующие. Как и Людеман отрицает, и там все эти неверующие специалисты по Новому Завету. Но они все сходятся на некоторых фактах, которые они признают. Они признают, что Иисус, несомненно, существовал. Вот в этом это вообще факт. Иисус существовал так же, несомненно, как, не знаю, Александр Македонский, Петр I, Карл XII, там, Александр Сергеевич Пушкин. Иисус существовал, в этом нет сомнений у историков, у тех, кто в теме. Вскоре после того, как он был распят на кресте, в чем тоже нет сомнений ни у кого из историков, апостолы стали горячо проповедовать, что он воскрес из мертвых, что он есть Господь, Бог и Спаситель. Вот из их проповеди выросла церковь. Вот иногда бывает очень полезно ознакомиться с неверующими авторами, что им пишут по этой теме. И вот таков набор фактов, которые они признают. Поэтому говорить о том, что не было Иисуса, не было апостолов, это признанными данными. Но я вам советую, наберите просто Барт Эрмана, был ли Иисус, неожиданная историческая правда. Где-то лежит в интернете полный текст. Ну или там, по-моему, в Литресе это все можно купить. Там достаточно доступно. Так. Что касается, значит, чудес не бывает, но опять-таки, на чем основано такое утверждение? Как вы так, почему вы так пришли к этому выводу? Давайте обсудим это подробнее. Шервоним пишет: из диалога с Панчином на канале «Спас» он дал понять, что не видит разницу между животным и человеком. На вашу просьбу предъявить ему животное, которое написало бы научную статью, он в ответ попросил вас признать, не все люди могут вывести теорию относительности Эйнштейна. Также он говорил, что нейронная сеть человека развивалась миллиарды лет. Для мышления и диалога свободной воли сознания вне мозга не требуется. Он скромно умолчал о том, что есть животные, которые могут говорить. Попугаи, вороны, например, их нейронная сеть тоже развивалась миллиарды лет. Тем не менее, мы не можем с ними вести философские диалоги или обсуждать научные открытия. С чем вы связываете такое нежелание сайентистов признать, что человек все же особенное существо? Вы знаете, тут действительно очень интересный вопрос, потому что, в принципе, можно же быть атеистом и при этом, ну, тем, что называется human exceptionalist, то есть человек, который признает человека исключительным существом. Ну, собственно, исключительность человека — это явление, это наблюдаемое. Мы можем найти в джунглях Амазонки людей, которые живут там в палеолите, которые на самом-самом примитивном уровне живут, и тем не менее это, вне всяких сомнений, люди, вы их никогда не перепутаете со стаей даже самых высокоразвитых обезьян. Я помню, как-то смотрел документалку, что приехали к таким людям, как-то там удалось с ними подружиться, и это абсолютно, вне всяких сомнений, люди, которые живут в абсолютно других условиях, да, конечно. Они абсолютно по-другому себе зарабатывают на хлеб, то есть они не зарабатывают, у них нет денег, они ходят, охотятся, собирают корешки, но это вы их не перепутаете с животными, ни минуты. Существует абсолютно непреодолимая грань, она абсолютно наблюдаема, независимо от какой бы то ни было веры в Бога. Совершенно не обязательно быть верующим для того, чтобы признавать наличие этой грани. Почему сайентистам нужно отрицать человеческую исключительность? Я подозреваю, что дело в том, что у науки нет инструментов для того, чтобы видеть в человеке собственно человека. У науки есть инструмент. И поскольку люди не признают других инструментов, кроме научных, они не видят в человеке никого, кроме животного. Это как есть научный ответ на вопрос, почему Пушкин написал «Я помню чудное мгновение». Он точный, он научный. Ну, потому что Пушкин, будучи приматом, пытался привлечь внимание самки репродуктивного возраста. Он хотел продвинуть свои гены. Это верный ответ. Ну, в общем-то, верный. Пушкин был примат. Это факт. Научный факт, напрасно церковники против того говорят. Пушкин был самец примата. Ну, самец был, да, вот тут уж все имеющиеся у нас данные говорят о том, что Пушкин был тот еще самец. Хотел он привлечь внимание там Анны Герман? Хотел. Зачем хотел привлечь? Ну, гены хотел продвинуть. То есть, да, это научный ответ. Но является ли он исчерпывающим? Сводится ли поэзия Пушкина к его желанию продвинуть гены? Вот если мы хотим говорить на чисто научном языке, у нас вся поэзия, вся культура, вся психология даже остается за пределами рассмотрения. И у нас остается только безволосый обезьяна Пушкин, который пытается продвинуть свои гены. И, конечно, нельзя сказать, что это полностью неверно. Ну да, да, хотя он продвинул свои гены. Но это оставляет за кадром очень значительную часть реальности. Среди интеллигенции бытует такое мнение, что, мол, Ветхий Завет лучше нового. Например, вот так. Как убеждение, христианство не слишком удовлетворяет меня. Я против торгашеской психологии, которая пронизывает христианство. Сделай это, получишь что? Как в продуктовой лавке, платишь столько-то, получаешь столько-то. Или лучше, уповай на бесконечное милосердие Божие. Это в сущности антропоморфизм. Мне ближе ветхозаветный Бог, который карает непредсказуемо. Если я верю во что-то, то в деспотичного, непредсказуемого Бога, который не оперирует на основании этических, то есть человеческих категорий, исходит из собственной воли, в основе которой лежит произвол. Ну, я думаю, что человек просто не в курсе, не читал он Священного Писания, ни Ветхого, ни Нового Завета, поскольку в Новом Завете дар спасения – это именно дар, это не что-то такое, что человек приобретает своими какими-то вкладами. Вот, поэтому, прежде всего, конечно, нужно обратиться, говорить о вопросе истины, потому что вопрос не в том, кто мне ближе, вопрос не в том, во что я верю, вопрос в том, что является истиной. Что мне ближе не имеет отношения к делу. Бог реален. Он такой, какой он есть, и он не зависит от того, что мне ближе или что мне хочется. Если война не носит религиозный характер, могут православные вступить в войну и заступиться за православных сербов, например, когда их бомбили в США. Тоже христиане, убивать можно христиан. Знаете, война – это деятельность, которую ведет государство, а не церковь. И среди христиан существуют разные мнения о том, как относиться к войне. Но прежде всего мы не можем, как мы не принимаем личного решения начать войну. Мы частные граждане, у нас нет таких полномочий. В любом случае. То есть я не могу частным порядком взять кому-то войну объявить. Это в любом случае. Если речь идет о войне, христиан, часть христиан является пацифистами и отказываются от участия в военных действиях вообще, в принципе. А часть говорит о том, что Бог каждому поручил свое дело, правительство принимает решение о войне, а ты иди, значит, просто воюй. Это как бы не твое уже дело решать, насколько эта война хороша, справедлива, угодно Богу. И третья позиция, что ты должен думать в каждом конкретном случае, должен ли ты участвовать в этой войне. Я думаю, что нужно думать в каждом конкретном случае. Христос и Евангелие не милитаристская книга, но я считаю, что ситуация, когда там необходимая оборона, они могут быть. Но в каждой ситуации нужно долго и тщательно. Алексей, давайте признаем, у вас нет существования Бога, ни души, ни свободы воли. Одно пустопорожнее пустословие. Что касается свободы воли, то это просто вот ваша фраза просто прекрасна. Давайте признаем. То есть вы мне предлагаете совершить некий акт воли. Вы мне предлагаете признать, что у меня нет свободы воли. Но если у меня нет свободы воли, то как бы я мог бы совершить это признание? Ведь это признание, оно само по себе будет актом свободной воли. Поэтому отрицание свободной воли, оно неизбежно отрицает само себя, потому что оно само является актом свободной воли. И я, собственно, благодарен за то, что вы постоянно возвращаетесь к этому вопросу о свободной воле, потому что вы каждую передачу напоминаете о том, насколько абсурден материализм, что для того, чтобы быть материалистом, нужно отрицать уже ни Бога, ни ангелов, нужно отрицать собственную свободную волю, но это отрицание уже является актом свободной воли. То есть это все равно, как если бы, знаете, все равно, как отрицать свое сознание. Это как если бы я стал говорить, у меня нет сознания. Кто это говорит? Там, у меня нет свободной воли. Кто принял решение это сказать? Вот. Что касается доказательств существования Бога и души, они, конечно же, есть. Конечно. Но для начала мы переходим к доказательствам менее очевидных вещей от более очевидных. И чтобы переходить к каким-то менее очевидным вещам, мы должны начать с очевидного. С того, что у нас есть свободная воля. И обращаясь ко мне с неким пожеланием, давайте признаем. Вы же предлагаете мне совершить некий акт воли. Вы мне предлагаете совершить это признание. Вы уже исходите из того, что у меня есть свободная воля. Александр, атеисты говорят, что аргументы в пользу бытия Бога не объективны, так и исходят от верующих, требуют объективных научных аргументов. Теорема Пифагора имеет четкое доказательство, бытия Бога нет. Бытие Бога имеет четкое доказательство, целый ряд таковых. Но первый вопрос, который вы поднимаете, вопрос о необъективности. Так и атеисты необъективны. Конечно, верующие необъективны, понимаете? Это понятно. Любой человек необъективен. Любой человек, который имеет свою точку зрения, он не хочет быть неправым. Любой, там, понимаете, вы любую точку зрения можете взять. Я как-то одна из самых ожесточенных препирательств в сети, которые я видел, это спорили там люди, у которых были те компьютеры Mac, с людьми, у которых были там компьютеры PC на Windows. Ну, я вообще линуксоид, я на это смотрю с чувством законного превосходства. Но они там чуть-чуть не... Если бы это было в реале, они бы подрались. А в интернете они очень сильно ругались. Там, какой компьютер лучше? Просто потому, что человек сделал уважение. Купил себе там дорогую вещь, и он хочет быть уверен, что он сделал правильный выбор, что не потратил деньги зря. Когда речь идет о таких фундаментальных мировоззренческих вещах, как вера или неверие в Бога, ну, конечно же, любой человек хочет верить, что он сделал правильный выбор. И любой человек будет горячо на этом стоять. И атеисты горячо, страстно стоят на своем. Ну, посмотреть Докинза, там, знаете, там нет ничего похожего на холодный объектив. Горячо и страстно пишет. Поэтому мы все не объективные, но мы можем постараться все-таки рассмотреть доводы противной стороны. Ну, просто вот как бы со стороны. Как глазами Штирлица, который, ну, пытается понять образ мысли другого человека. Требует объективных научных аргументов. Вот с научными аргументами как раз это очень хорошо, что вот тут мы должны как раз обратиться. Потому что, чем занимается наука? Наука занимается исследованием материи. Наука не может обнаружить Бога, потому что Бог нематериален. Бог не является объектом или процессом в материальном мире. Поэтому он не может быть обнаружен средствами науки. И то, что мы могли бы вам обнаружить средствами науки и предъявить в пробирке, это был бы не Бог. Было бы что-то в пробирке. Но вот представьте себе, вот знаете, есть там компьютерные игры, там, типа того же Скайрима, там, огромный трехмерный мир, там по нему можно ходить, заводить знакомства, торговать, сражаться, лошадь купить, дом прикупить себе в каком-нибудь городе. Вот мы, допустим, прикупили себе там дом, и мы сидим там, занимаемся наукой, мы сидим там, как Карл Линней, пишем каталог всех существ, обнаружить себе, пишем их повадки. Найдем ли мы среди этих живых существ, ну, там какие-то драконы, там какие-то эти, ну, куча всяких тварей. Найдем ли мы среди этих живых существ создателей игры? Ну, наверное, нет. Создатели игры находятся вне этой игры. Представьте себе, что вместе с нами в этом виртуальном пространстве игры находится атеист, который говорит, вот эта игра, она сама собой написалась. У нее нет никаких авторов вообще. Где эти авторы? Вот покажите, в какой они локации, на каком уровне? Давайте мы с вами пойдем в то или иное место игры и попробуем их там найти. Нет? Ну вот, значит, нет, вы не можете их предъявить. И мы, естественно, скажем, что создатели игры трансцендентны, то есть они находятся за пределами игры. Они не входят в этот список существ внутри игры. Они вне ее, они снаружи, они ее написали. Вот, поэтому никаких, занимаясь наукой внутри этой игры, мы их не обнаружим. Поэтому требование научных доказательств бытия Бога – это просто абсурд. Это абсурд, порожденный сциентизмом, то есть философской позицией, согласно которой единственным источником истины является научный метод. Но сциентизм вложен прежде всего, потому что он попадает под собственную свою анафему, тезис «единственным источником истины является научный метод» не может быть обоснован научным методом. Насчет отрушек конечностей. Например, у одного музыканта, травмировавшего руку, пальцы, ампутированные до половины, отросли после операции по молитвенной помощи святителя Луки Крымского. Да, ну, просто в этом случае наш оппонент нам скажет, что это свидетельство ложное, он не верит ему и так далее. Тут как раз ситуация, когда люди требуют себе свидетельств чудес, чтобы в них не поверить. И я бы начал с того, что мы должны начать с того, чтобы подумать, почему вообще, какие у нас основания верить в материализм вообще. Потому что, понимаете, материалист, он же вынужден отрицать не только чудеса, материалист вынужден отрицать свободу воли, что является не только там, не чудом, а неким нашим повседневным опытом. И вот когда человек все-таки смирится с фактом существования свободной воли, тогда, возможно, он будет открыт и к чудесам. Так. Исторические факты у вас на глазах сплошная ложь, а не фактология. Вы мне про какие-то сказки эпохи неолит рассказываете. Ну, почитайте все-таки на того же Бартера. Он ученый, он специалист. Его признают другие ученые все-таки. Вот ученые признают, что Иисус определенно существовал. У него были ученики, которые рассказывают, что он воскрес из мертвых. Вы сказали, что могли бы не читать мое сообщение, якобы ваш опыт свободной воли, чем докажете, что могли не читать. А это не нужно доказывать. Понимаете, любые доказательства, они строятся на каком-то первичном опыте, на том, что мы знаем непосредственно, вне всяких разумных сомнений, не можем не знать. Я знаю, что я обладаю сознанием. Я знаю, что я обладаю свободной волей. Вы знаете, что я обладаю свободной волей. Иначе бы вы ко мне не обращались с аргументами. Никто не обращается с аргументами к природному процессу. Станислав, я имею в виду пассивное ожидание милости в смысле познания мира, а не в смысле владения им. Тут я смотрю, что ваше наукоемкое христианство в течение целых 16 веков не могло родиться. Вы знаете, на самом деле научный метод, он, научная революция, она произошла на базе тех методов, тех представлений о мире, которые все это время накапливали. То есть на самом деле, когда говорят, что средние века, вот это было такое мрачное время, когда все там, единственным светом был свет костров инквизиции, там все считали, что Земля плоская. Нет, средние века – это время очень живой интеллектуальной жизни. Это время, когда подготавливается научная революция. Вообще европейское средневековье – это время чрезвычайно живой интеллектуальной жизни. Но тот же Фома Аквинский, причем он не сам по себе одинокий гений, он в определенной среде, там университет, там, понимаете, там все это владыки, все это короли европейские финансируют. Они считают, что все это нужно, что вот эта интеллектуальная жизнь, которая там была, она важна, ее надо поддерживать. И вся эта интеллектуальная жизнь, она была в пределах церкви. То есть, когда говорят, что там в 16 веке было, до 16 века не было интеллектуальной жизни, как раз была. Как раз научная революция 17 века, она была результатом той интеллектуальной жизни, которая была до этого. Средние века, высокое средневековье – это эпоха очень живой интеллектуальной жизни. Что касается пассивного там, отношения к познанию мира, да не было такого никогда. Вообще вот я с этим часто сталкиваюсь, люди имеют некое ошибочное представление о христианстве, и это представление критикуют. Многие библеисты считают Иисуса исторической фигурой, это факт. А что Иисус историческая фигура, это не факт, это предмет их веры, как у Барта Эрмана, потому что его аргументы религиозны. Нет, конечно, Барт Эрман не просто не христианин, но он активный критик христианства, он активно пытается там обосновать, что христианство неверно, там Бога нет, Христос не воскресал и так далее. Но не отрицает того, что Иисус существовал, того, что он умер на кресте, того, что его ученики стали проповедовать воскресение. Дима пишет, кстати, помните ваш софизм о капусте, который нельзя обращаться с аргументами, вы все хихикали над материализмом еще. Но суть в том, что вы ровно то же самое, только с аргументом вы не к капусте обращаетесь, к 2 килограммам желеобразной массы, так что подгагачите. Но если вы обращаетесь к 2 килограммам желеобразной массы, какой смысл это делать? Понимаете? Для того, чтобы я мог обращаться к кому-то с чем-то, необходимо, чтобы на той стороне находился человек, обладающий сознанием и свободной волей. Никто не опроверг аргумент Дэвида Юма, что чудеса противоречат законам природы, а законы природы установлены на основании нашего единообразного опыта. А если никто никогда не видел воскресения мертвых, следовательно, его не существует. Ну, смотрите, апостолы-то видели воскресшего Христа? То есть уже нельзя сказать, что единообразный опыт говорит о том, что это не существует. Но относительно законов, ну, я говорил в начале передачи, возможно, вы просто попозже появились, что чудо не нарушает законов природы. Чудо свидетельствует о вмешательстве вне природной силы. Понимаете? Вот то, что у нас самолеты летают тяжелее воздуха, это не нарушение законов природы. Это вмешательство людей, которые самолеты эти построили. Вот точно так же чудо даже воскресения Христа. Это не нарушение законов природы, это вмешательство некой силы, достаточно могущественной, для того, чтобы вот произвести такой эффект, для того, чтобы воскресить. И, конечно, это свидетельство Божьего вмешательства. Я уже приводил этот пример. Вот там, представьте себе, прилетели инопланетяне на вечеринке по поводу первого контакта, превратили воду в вино. Мы увидим тут нарушение законов природы? Нет, мы скажем, у них какая-то очень крутая технология, они как-то это могут делать. Но вот точно так же, когда Иисус превращает воду в вино, это не нарушение законов природы, это проявление его могущества, как воплощенного Бога. А законы природы тут абсолютно не страдают при этом. Чтобы могло убедить вас в том, что Бога нет. Я думаю, что сейчас уже ничего, сейчас уже поздно. Есть у апостола Павла известно очень слова, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». То есть в нормальном случае верующий христианин имеет внутреннее свидетельство о бытии Божием и в истине Евангелия. Но я понимаю, что я не могу с этим обращаться к внешним людям. То есть это вот у меня есть такой опыт, у меня есть такая Богом дарованная убежденность. Но это не что-то, понимаете, не какая-то дополнительная информация. Бог дает нам, скажем так, склониться перед истиной. Истина существует независимо от того, верим мы в нее или нет. Просто мы склонны противиться. Мы склонны устраивать мятеж против нее. И Святой Дух... Он убирает, смягчает это противление, и он дает нам веру в то, что уже является истиной, независимо от нашего решения. И вот моя, собственно, миссия – представить свидетельство того, что это истина. Ну, время уже наше подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».